добрый день. Я Любовь Акилина. Рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня архимандрит Мелхиседек продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь
Акилина. Так понравилась наша передача, причем и моим знакомым, они подключились к «Союзу», и первая программа, которую они увидели, это была программа наша с вами.
Это что, по пословице, себя не похвалишь, никто не
да,
похвалит?
Да, да, ну, я вас в данном случае, и они сказали, знаешь, ну, очень живо, очень интересно, действительно, многие вопросы, которые мы даже стесняемся задавать, а они присутствуют, и было очень отрадно услышать ответы на эти вопросы. То есть мы для себя делаем какие-то существенные выводы. Так что те вопросы, которые задают наши зрители, они касаются не только их. И я благодарна всем, кто нас смотрит, за эти вопросы, что они с каждым днем, знаете, такие становятся более общие, что ли. То есть мы идем от общего к частному. А, отец Мерседек, ну у нас с вами от прошлой программы остался небольшой долг. Мы с вами говорили о том, что поговорим о духовничестве. Одна раба Божия нам писала, что у нее проблемы возникли с духовником, было очень много лет привязанности, а потом случился разрыв. Но, знаете, это же не проблема сегодняшнего времени.
Да.
Если мы, да, обратимся к тому же Игнатию Брянчанину, я знаю, вы его очень любите, он уже ведь тоже писал об этом.
Да.
Да? И старцы оптинские тоже об этом писали, говорили. Но я думаю, что и раньше еще, и значительно раньше, и Игнатия Брянчанина, и оптинских старцев, старцы Древней Церкви тоже об этом говорили. Что сейчас, как в современном мире, отец Мелхиседек, как вообще должны, с вашей точки зрения, складываться отношения между людьми в церкви, между священником паствой и между духовником, духовным наставником, и, кстати, есть ли разница в этом, ну и нами, прихожанами?
Ну, в общем-то, это синонимы: духовный наставник, духовный руководитель, mm-hmm. духовный отец. Это все, в общем-то, синонимы, близкие, понятные каждому из нас. И кто-то из многих людей сказал, вот смотрите, английскому языку очень редко может кто научиться самостоятельно, фигурному катанию, шахматам, математике. Все время нужен кто? Учитель, наставник. Святитель Феофан говорит, как всякому дитяти требуется отец и пестун, который бы вел его по жизни, учил ему по жизни, первым шагам, первым слогам, мама, баба, папа, каша ела Машу. Вот. Так и всякому христианину требуется духовный руководитель, наставник, тот, кто возьмет его за руку и поведет его по пути спасения. Но вот сейчас, когда, ну, мы тоже более-менее к этому вопросу хотели ответить на него, я сейчас задумался, вот, а как на современном этапе?
Да.
Вот раньше, так сказать, это было очень тесное отношение, этим дорожили. В основном духовники, духовные наставники, они все-таки были, мы тоже, была монашеская конференция, все-таки мы выясняли и пришли к таким историческим, как бы, заключениям, что они были в основном в монастырях. То есть вот те духовные академики, духовные отцы с большой буквы, они были, так сказать, в монастырях. На приходе был духовник, священник, исповедник, который прощал и разрешал грехи, но в тяжелых каких-то моментах, в моментах, которые связаны с целожизненным путем, конечно, имели в основном уже духоносных священников, духоносных старцев, и к ним относились, к этим словам, которые были редки были эти исповеди, они так и назывались: «Поеду с говением в монастырь». Это могло быть раз в год, это могло быть раз в два года, но это было весомо, фундаментально, существенно. А вот сейчас я подумал, когда наша современная приходская жизнь, а у нас сейчас почти вообще духовничества нет. Я пришел к такому выводу за многолетний опыт пастырской жизни. У нас совершенно поверхностные, профанированные отношения. Что подразумевает? Подразумевает отечество. Говорит, духовный отец. Что это подразумевает? Ну вот как к отцу мы относимся? Как к маме относимся? Ну, во-первых, уважение, доверие, совместная общая жизнь – совместная помощь и поддержка по жизненному пути. Я думаю, что это было возможно прийти вот такое понятие духовный отец, духовный ученик и
духовный сын, старец, духовная дочь,
сын,
духовный да?
отец. Конечно, эта вещь, она связана большей частью, конечно, в идеальной монастырской жизни. Когда вместе живут, когда вместе молятся, когда вместе идут по пути по спасению. А так сейчас у нас у каждого своя жизнь. У нас даже в храме, я говорю, когда строили Покровский храм, для многих это, ну, для многих это было делом жизни, а для многих это было обыденное событие. То есть люди понимали, что чем-то можно реально помочь руками, ногами, словом, копейкой, субботником. Но я видел во многих, видел это абсолютно прохладную жизнь. Ну, идет. Это интересовало конкретную кучку людей. Вот. А сейчас на исповеди все, как кто-то сказал, знаете, чем отличается мужчина и женщина? У мужчины в одно ухо влетает, а в другой улетает, а у женщины все пролетает мимо ушей. Вот сейчас почти такая обстановка. И поэтому редко, где можно встретить эти на самом деле уважительные, доверительные, с верой отношения, когда слова не профанируются, потому что говорят о том, что, ну, может быть, он что-то скажет такое, что меня в одночасье изменит. Но нет такого рецепта, нет такой заповеди, нет такого наставления, которое бы тебя изменило в одночасье.
Человек должен сам иметь желание изменяться, батюшка?
Ну, конечно. И когда священник, то есть, когда исповедующийся или сын, духовная дочь, одно и то же, и священник одно и то же, а возникает такой вопрос. Вот и много-много лет, и одно и то же. И возникает у человека сомнение. А что это я из года в год с одними же теми грехами? А он мне одни и те же слова.
Такой вопрос даже, кстати,
а он мне одни и те же слова.
С одними грехами.
Но если бы что-то изменялось, если бы первоначально эти слова были восприняты, приняты для внутреннего алгоритма, было бы к этому старание, стремление что-то в своей жизни на самом деле изменять. А так хочется, чтобы кто-то тумблер переключил.
И все.
Вот, да. Угу. Какую-то общую цитату, общую вещь, какой-то секрет духовный рассказал. В основном это огромная работа. Давайте далеко не будем ходить. Нас с вами возьмите. Вот мы-то в новостях. Сидеть вроде никакого туда не составляет. Вот сейчас развалившись в диване, чай с булкой, так сказать, и смотреть передачу, вроде тоже никакого напряга.
Да,
картинка, милый разговор. Но чтобы в руки взять святоотеческую литературу, Евангелие,
да.
А уж тем более молитвослов, и эти полчаса вместо передачи потратить, ну вообще в жизни, на духовную жизнь, на молитву, какой огромный труд. Священник об этом напоминает, что, вспоминая слова мудрых людей, когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем. И вот сейчас, из-за чего этот вопрос был, у меня пристрастие к духовнику. А почему?
Вот, батюшка, я, кстати, хотела спросить.
Почему?
Вы знаете, мне кажется, сейчас к духовникам или к наставнику, или к монахам, да. к настоятелям, которого избрала женщина, да. скажем, или мужчина, да. некая ревность даже возникает. Знаете, такая борьба даже начинается давно внутри прихода. А кого батюшка больше любит, меня или тебя? И вовлекается иногда батюшка в это, что, собственно...
Да не то, что иногда, это, всегда.
Да, от нас это даже происходит, это не совсем... Да, уместно, нет, вот меня...
Ну, вообще, есть такое-то, да? чтобы их отоить, есть такое-то, как конкретная болезнь, конкретные, так сказать, отношения женщин к исповедующему священнику. Назвать его можно по-разному, духовный наставник, руководитель, отец. И самое главное, что мы называем прежде всего отец. Вот прежде всего отец. Когда забывается это отцовство, тогда прокрадывается лукавый, прокрадывается бес. И тогда совершенно плотское отношение между мужчиной и женщиной в помысле, в мыслях, фантазиях. Мало того, что человек это гонит, человек с этим борется, а это опять возникает. Человек понимает, что это неправильно, это неверно. В духовнике надо видеть духовника, как в отце надо видеть не мужчину, а отца. И все время, вот этот первоначальный взгляд, правильный взгляд на отцовство, он куда-то постепенно исчезает в
этом. Так не учат этому, батюшка, вот в чем все дело.
Внутренней должна быть культура, да? Потому что
слишком... Этой культуры-то не учат.
Да, ну вот получается так, что заелись. Вот я говорю, когда приезжали раз в год, вот тогда эти слова воспринимались уже как аксиома. Эти слова воспринимались уже как действие на всю жизнь. Я вспоминаю, когда мы приезжали к отцу Кириллу, к отцу Науму, к старцу Христофору, к отцу Анны Крестьянкиной, к матушке Сефории приезжали. Они говорили коротко, говорили ясно, но это потом было руководство на всю жизнь. Вот я вспоминаю, кстати, тоже касаясь этой темы. Значит, вдруг при разговоре матушка Сефона говорит: «А Мелхиседек». Это было еще, когда был в Оптиной пустыне. «А что ты там с бабами лыбишься?» Я про себя думаю: слушайте, что-то вроде как-то не замечал. Что ты с бабами лыбишься?
Чего себе?
Старцы духоносные, тем более матушка, так сказать, это были святые люди. Угу. И она мне говорит, пророчески говорит: ты приедешь в храм. Я представляю, какой храм? Ты приедешь в храм, а это она мне говорила, подразумевая мое послушание, будущее послушание на подворье, в Оптиной пустыне в Москве. Да. Ты приедешь в храм, а одна вот так. А ты ей скажи так: ну, что? Я ничего тогда не понял.
Господи, прошло, я как смеюсь, но...
Прошло несколько лет. Ага, эти глаза, я увидел почти в первый же приезд. Но она дала алгоритм.
Она вас предупредила.
Предупредила, да, что будет так. И что, так сказать, этим надо иметь определенное расстояние вытянутой руки. Надо иметь определенный алгоритм. Почему? Потому что кто-то сказал: будешь сладкий — разлижут, будешь строгий — расплюют. Потом всегда все красит мир. И поэтому тетеньки, когда теряют голову, а теряют почти все, то не воспринимается священник, не воспринимается отцом. Мы без конца говорим, даже молодому священнику говорим. 25 лет мы говорим: отец, отец, отец.
Отец,
вот
да.
Это должно так и быть. Еще вспоминается алгоритм семейных отношений, или в смысле отношений плотских, физических. Кто-то сказал: у тебя в жизни... Женщина только одна. У тебя в жизни женщина только одна. Это твоя собственная жена. На всех других должен смотреть, как на сестер или матерей. И мужчина у тебя один. Это твой муж. Остальные или отцы, или братья.
Или братья.
Или отцы, или братья. Вот это благословение совет духовника, мудрого старца, он распространяется и в духовных отношениях. Мы называем даже молодого священника, называем отцом. Все. Поэтому всякая мысль нечистая, плотская, так сказать, она должна выгоняться из нашего сознания чем? А вот отцы как раз и говорили об Иисусовой молитве. Говорили о внутреннем: это Господи, сохрани, Господи, помоги. Невозможно, чтобы мысли дурные в голову не залетали. Невозможно, чтобы комары в деревне, кстати, в Москве их нету. Вот наша экология. Да вы что?
Меня кусают.
Да, у ясневы нету. Наша экологически чистая.
Наверное.
Вот, а меня что-то в Москве нету.
Ох, меня кусают.
Так вот, не смотрим на комаров, которые сидят и кровь пьют. Комары летают, мы их периодически прихлопываем.
Да.
Так же и помыслы. Мы остановить их не можем, чтобы они не приходили. Но мы обязаны их из жизни выгонять. Вот так и здесь. Так, моментально, как только возникла привязанность, пристрастие или нечистая мысль, должны включать внутренний помысл и внутреннюю работу. А к духовникам, еще раз об этом говорю, как говорили оптинские старцы, говорили они нам, что духовник как верстовой столб. Верстовой столб, это раньше до революции были.
Да.
Указывает направление. Но если ты сам не пойдешь, то ты возле этого столба простоишь рядом с ним, шага не сделаешь, так здесь возле этого столба и сгинешь. Поэтому надо по пути евангельской жизни идти самому и быть предельно внимательным, чтобы не терять этого уважительного отношения к тем словам, которые говорит исповедующий священник. Кстати, о нем святитель Феофан сказал: вы все ищете духовника, ищете духоносных старцев, ваш приходской священник, к которому вы относитесь с верой, любовью и доверием, много-много может сделать полезного для вас в вере. А если не вера, недоверия, неуважения нет, ну тогда, так сказать, старцев объезжали, выискивая, чтобы кто-то благословил соответствующее его воле решение. Он сам придумал, он сам примерно ориентируется, что ему нужно.
Что ему надо, но поеду съезжу,
да, но ищет,
на всякий случай.
Да, но ищет санкции свыше, чтобы было подкрепление на его свою дурную волю, а не волю Божию. Волю Божию можно через приходского священника узнать, поэтому надо предельно внимательно относиться к этим отношениям.
Благодарю сердечно, отец Мельхиседек. Предлагаю следующий вопрос.
Да.
Отвечать на следующие вопросы. Частый вопрос от женщин. Я хотела бы спросить, можно ли женщине заходить в церковь в те дни, когда она не совсем чистая?
Можно. Единственное, что у нас не приветствуется, не благословляется, это исповедь. В смысле исповедь и причастие. Даже если совсем что-то срочное, сложное, какая-то ссора, неприязнь, что-то на душе есть, то возможно исповедь. Вот, мы только не причащаемся. А так сказать, некоторые стараются как к святыне не прикладываться, что тоже может быть это похвально. Вот, а так молитва женщина, она, так сказать, возможна и доступна. Наоборот, многие под этим предлогом лишают себя храма из-за мнимого благочестия. Я в нечистоте, у меня критические дни, поэтому так. Храме это ради уважения к святыне пропущу. А это лукавство, это обман, это уловка, это лень. Господь за это не осудит. Это не нравственный грех. Это физиология. То, что касается физиологии, в этом греха никакого нет. И поэтому церковь регламентирована. Мы не принимаем участие в таинствах, только исповедь в исключительном случае. И подождали свои дни, и, так сказать, потом исповедуемся, причащаемся. Так что и самое главное, что себя не ощущать, чтобы это не было внутреннего ощущения, что это как какой-то грех. Это не грех, это просто физиологическая особенность. Вот. И мало того, что если вдруг, и я это видел, замечал, если вдруг, по отчаянии что-то там оказалось не вовремя, накануне 2-10 праздников,
праздника.
Когда человек готовился, а там сорвалось, там все это было не вовремя, то это тоже, так сказать, одна из уловок дьявола, это чтобы вывести человека из духовного равновесия. Но не удалось осуществить то, что было. Да. Мы слышим на исповеди, во время литургии, слова священника: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Тот, кто хотел, но не смог, сподобляется благодати Божией, и он не лишен благодати Святого Духа». Пусть у него не было прямого, так сказать, уже причащения, но богослужебное благодать литургии, благодать Святого Духа коснется сердца человека, который хотел на 20-й праздник быть причастником, но, так сказать, по обстоятельствам не смог. Но благодати, если не будет унывать, я думаю, что не лишится. Поэтому накручивать, психовать из этого и выходить из себя не стоит. Ну, а потом, так сказать, просто быть готовым ко всему, что всякое в жизни бывает, экология, и возраст, и там всякие сбои, это уже, так сказать, к этому надо быть привычными и все время настраиваться. Не моя воля, но твоя да будет. И все, и тихо, спокойно. Поэтому призываю наших дорогих сестер не унывать, а тихо, спокойно Бога благодарить, молиться, так сказать, все равно быть... Лучше в лодке плыть, чем лучше в корабле плыть, чем грести одному самому.
Так что вот так. Спасибо, отец Мессик. Вы знаете, следующий вопрос вызвал очень острую, оживленную беседу, дискуссию в интернете. Наши зрители следят даже за вопросами, которые к вам посылают, и уже даже отвечают на них.
Сами
друг другу.
Нормально.
А там уже пишут, что нет, слушайте, вы
нормально.
Уже там, хватит нам отвечать, мы, собственно, башки вопрос задаем, а не вам.
Спорь рождается драка.
Да. Ну, это, кстати, хорошо, это замечательно.
Драка нехорошо.
Нет, не драка, общение такое происходит. Хорошее. Это касается крещение, практика православной церкви – это полное погружение.
По возможности.
Но 90-е годы, Я вспоминаю, когда называли просто старым крещением Руси, когда крестились массово, баптистериев не было.
По 30-40 человек в субботнюю воскресную неделю.
Да. И сейчас начали, пишет наш зритель, что начали некоторые перекрещиваться.
Это провокация.
Да? Причем воцерковленные люди, ссылаясь, кстати, на мнение святителя. Пишут, что на мнение святителя Луки, воина Есенецкого.
А я, кстати, Василий, в этом году был в этом храме святителя Луки. И тоже эту тему обсудил с одним священником. Ага. Он говорит о том, что святитель Лука был чрезвычайно ревностный человек, и это была мера воспитательная для священников, которые могли крестить полное погружение, но ленились.
Ага, понятно.
Вот. Это была мера воспитательная, что если вы так крестите, то все равно я благословляю в моей епархии, в Симферопольской, Крымской, перекрещивать, кто не был крещен полным погружением. Это мера воспитательная. И поэтому это была его чрезвычайная такая, так сказать, уже установка, но она была в местной епархии, потом, которая тоже, кстати, привела ко многим соблазнам, ко многим, так сказать, неприятным вещам. Поэтому исповедую единокрещение. Поэтому давайте так, еще. Если вдруг узналось, что это было крещение в тазу или, так сказать, в чаше крещальной, но без полного погружения, обливанием, а кто-то сказал, что младенца вообще попалили из кашца или, так сказать, покропили. Дело в том, что благодать Святого Духа не зависит от количества капель и от количества воды,
да?
Которая излилась на человека. Прежде всего, это молитвы, таинство, и это сошествие Святого Духа. Например, а мы же причащаемся, священники, после мирян, всю чашу, например, где-то наливается вещества, которые наливается вина, которое потом во время богослужения благодатью Святого Духа станет телом и кровью Господню. Мирянину дается тело и кровь из лжицы с тем или иным количеством этой крови. Независимо от этого.
Количество,
полная была лжица. Для младенцев вообще там одна капля, для человека несколько капель. А мы потом, священники, эту чашу потребляем сами. Это не значит, что мы больше получили благодати или меньше получил мирянин. Это вообще не надо об этом заморачиваться.
И поэтому
крещение было, каким бы способом оно ни было совершено, но... Установку сейчас, с сегодняшнего дня, мы должны иметь на будущее. Стремиться, если у нас мы к этому готовимся сознательно, взрослые, искать храм, где есть.
Сейчас таковые есть.
Очень много.
У вас есть.
Петра и Павла в Покровском, в Еловском соборе, в Даниловском монастыре. Мне кажется, сейчас в большинстве храмов так есть крещальные купели, где есть возможность полного погружения. Ребенка у нас уже большей частью, конечно, все это раньше боялись чего-то какой-то там холодной воды, там 50. Сейчас, слава Богу, центральное отопление, вода. Кстати, чтобы мамы не волновались, когда приходят, воду потрогайте, пришла, еще до освещения. Потрогала, о, все, как у нас, 34-32. Или сколько сейчас вода для ребенка?
36.
36, да?
Ну, вот так. Батюшка, свой пятачок, кстати, вставлю. Знаете, я много-много лет назад, когда я только начинала, делала первые шаги к храму, я поехала осветить машину.
Так.
Освещает мне священник машину, как сейчас помню. Начинался дождь.
Так.
И я кричу: батюшка, быстрее, давайте освещать. Тут дождь, знаете, сейчас вся вода сейчас течет с машины. А он мне так, я посмотрел с улыбкой, говорит: деточка, крестят только Святым Духом, а не водой освещают. Представляете? Вот это, собственно, из той же серии, да? Он говорит: освещай-то Святым Духом.
Ну, капля-то попала.
Представляете?
Каплю все освещает.
Ну, конечно. Сейчас прям смоют, давайте.
Так что.
Батюшка, спасибо. У нас, вы знаете, только 3 минуты ведь остаются, подсказывают мне наши...
друзья.
Да, операторы. Что же, какой же вопрос, чтобы мы успели? Знакомые не отдают долги, насколько уместно с точки зрения религии требовать возврата долга, особенно если речь идет о крупной сумме.
Дело в том, что по нашей жизни, я думаю, что по современной жизни надо с этим долгом мысленно распрощаться. Как говорят отцы, будь готов ко всякой скорби, и избежишь всякой скорби. Кто-то сказал, в долг не даю, чтобы не испортить отношения.
Да.
В долг не даю, чтобы не испортить отношения. Поэтому мысли надо распрощаться, но продолжать, напоминать о том, что, ну, хорошо, не сейчас, давай подожду, можно частями, потому что у всех семьи, у всех ответственность, у всех лишних много денег не бывает. Вот. И поэтому по-человечески надо уже этот долг отпустить. Вот. Но чтобы жаба не глодала, вот, потихонечку напоминать. И тогда будет уже спокойно к этому относиться. И потом, если вдруг паче чаяния отдадут, то будет двойной праздник. Праздник. Но наша жизнь интересна. Кто-то говорит, слушайте, а что, говорит, это важнее? Разум, рассуждение или чувство? Один говорит, слушай, вот знаю, что 10 тысяч долларов должен, но чувствую, что не отдам. Вот поэтому тут, ну, это один из анекдотов православных. Вот поэтому надо все-таки... Ну, а с другой стороны, если это православные люди, и они взяли долг...
Это
полная бессовестность. Да, поэтому здесь... Нет.
Нехорошо. Надо поступать по
совести. Конечно, конечно.
Батюшка,
не надо брать, если у тебя нет гарантии, что ты там это вернешь. Надо жить все-таки посредством. Вот, кстати, Льва Сурина, когда строился храм, никогда не заключал договора, и другим батюшкам советую, никогда не заключал договора до тех пор, пока этой суммы не было в сейфе. В надежде на то, что ладно, сделают, потом расплатимся. Есть такое понятие, плата, удержанная у работника, грех, вопиющий на небо. Это слишком самонадеянно, что Господь пошлет. Вот мы делаем святое дело. Люди не должны от этого страдать. Поэтому договор заключайте только тогда, когда есть средства, чтобы не быть никому должным ничем. Как апостол Павел говорит, не будьте должным никому ничем, кроме взаимной любви. А вот относительно любви мы в долгу у всех.
Батюшка, спасибо огромное. Увы, программа подошла к концу.
Но не последняя.
Нет, конечно. Мы будем отвечать в следующей программе на вопросы телезрителей. Я вас хочу поздравить с приближающимся праздником престольным Архангела Михаила.
Спасибо.
Это мы как раз в ближайший вторник. Ну что ж, я надеюсь, что, может быть, наши телезрители и придут. И что многие вопросы были связаны, как бы вот встретиться с вами, как бы вас увидеть. Вот, я думаю, они могут приехать.
Да проблем никаких,
да?
Все время в храме.
Да, тем более уж на престольный праздник.
Хорошо.
Да, спасибо большое, Батюшка.
Мир всем.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Желаю вам всего самого доброго, вам, вашим близким, вашим родным. И жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени.